Современное искусство как раз и занимается тем, чтобы установить контакт между художником и обществом. Идеальный художник должен быть в оппозиции к любой власти.
Привет! Это подкаст «Идите в искусство», где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали!
Сергей Иванович.
Добрый день.
Здравствуйте. Несколько лет назад я была координатором международной программы, и на таком установочной сессии в Тбилиси мы разговаривали о том, может ли искусство помочь в разрешении каких-то военных и общенациональных конфликтов. Тогда женщина из Азербайджана, Сабина Шахлинская, она делала большую лекцию по этому поводу, и, в общем, мы пришли к выводу, что в самом разгаре военных конфликтов, конечно, сделать ничего нельзя, потому что эмоции и люди государствами своими настраиваются против друг друга так или иначе, и вот этот вот человеческий момент, он немножко как-то нивелируется. Но постепенно, когда непосредственно военные действия утихают, межкультурные проекты помогают взаимодействовать и помогают как-то находить общий язык. Как вы думаете, в каких сферах искусство может помочь людям, с одной стороны, в общечеловеческом плане, а с другой — лично для себя? То есть не в плане денег, какой-то карьеры, потому что это не всегда связано исключительно с самим искусством, а вот именно в каком-то душевном, моральном плане.
Ну, вообще, конечно, такой вопрос очень сложный. Я первый раз отвечаю. Задуматься первый раз как бы вынужден на эту тему. Но мне первое, что приходит на ум, что, наверное, какие-то глобальных как бы, вопросов не решит искусство. Все зависит, наверное, от степени развитости культурной среды данной страны. Вот я, например, хотел несколько примеров привести, что так получилось, что самый, ну не то чтобы пик, но очень активность большая моей деятельности пришлось на время перестройки, это конец 80-х годов, 90-е годы, когда в Европе происходили очень важные процессы. С одной стороны, войны какие-то на территории бывшего Советского Союза, с другой стороны, объединение двух Германий, вывод войск американских из Европы, российских из Восточной Европы. И все это на моих глазах, когда ты едешь в Европу и видишь, по железной дороге едут танки, пушки, солдаты на каждой станции. Это, конечно, там колоссально. И в это время, когда встречался с людьми из других стран, с художниками в первую очередь, то было полное взаимопонимание, дружба народов, объятия долгожданные, наконец-то вы к нам приехали, наконец-то вы к нам поедете. И с другой стороны, когда встречался с чиновниками, работниками администрации всевозможных по организации мероприятий, встреча была довольно враждебная, что вот теперь мы другая страна, раньше вот Чехия была в составе как бы союзников Советского Союза, теперь мы против, теперь мы за то, чтобы быть в НАТО, вы нам не нужны, мы не хотим с вами иметь никаких дел. И тут же ты сворачиваешь за угол, заходишь в галерею молодых в Брно, и там тебя братски встречают, наливаются кружки с пивом, обнимаются, обсуждаются проекты, давайте снимать кино, давайте делать выставки. И ты понимаешь, что конфликт конфликтом, а у разных групп населения разные интересы. И люди, которые занимаются искусством, для них политика – это ну, что-то такое вредное, злосчастное. И как бы начинаешь оптом ненавидеть всех политиков, и своих, и чужих. И относишься к ним совершенно презрительно. И в конце концов у меня выработалась своя личная такая позиция. Я делаю вид, что политиков не существует вообще для меня. Работников всевозможных администраций, их просто нет. Просто я иду мимо дома правительства в Воронеже по площади Ленина, и он для меня абсолютно пустой. Там была взорвана водородная бомба, здание стоит, а внутри никого нет. И я прекрасно себя от этого чувствую. Работать на своих территориях, со своими друзьями, тогда, я думаю, конечно, не урегулируется там военный конфликт, но хотя бы какие-то группы населения из разных стран будут контактировать между собой, и как по тоненькой ниточке вот капает вода, орошает там растения и дает какие-то чахлые сначала всходы, а потом я говорил, в зависимости от того, насколько развита культура в данной стране, вот, например, в Германии, да, там более культурная среда, более образованные люди, и на выставку какого-нибудь художника там, из Украины или из России придет большее количество людей и услышит то, что хотел сказать этот художник. Угу. Если, например, в России делать выставку художника там, из Грузии там, или из Чехии, или из Германии, ну, мало, конечно, придет по сравнению с немецким населением народу, но те, кто придут, кто-то будет недоволен, кто-то будет доволен, возникнут разговоры, и на эту проблему, я надеюсь, будет обращено внимание, и в обществе начнется процесс обсуждения этого. И таким образом, ну, какие-то положительные, конечно, стороны вот именно со стороны искусства мы можем наблюдать. Вот в свое время, когда был конфликт в 2008 году между Россией и Грузией, мы планировали выставку Александра Флоренского в галерее «Хлам» в Воронеже. И он предложил вместо своей выставки открыть выставку грузинских художников, чтобы поддержать именно культурное сообщество Грузии, которое страдало в тот момент. И в галерее «Хлам» открыта была выставка, и пришли люди, которые высказывали свое позитивное отношение к людям, которые живут в Грузии. Речи не было вообще о правительстве России, о правительстве Грузии. А именно, что в Грузии живут наши братья, мы любим грузинскую культуру, мы любим Ника Пиросмани, мы любим грузинский кинематограф, мы туда любим приезжать, у нас там много друзей. И вот в такой атмосфере, в самый разгар военных действий, вот в галерее «Хлам» проходила выставка грузинского искусства.
А по поводу других возможных взаимодействий с обществом и позитивного влияния на него?
Современное искусство как раз, вот, мне кажется, и занимается тем, чтобы установить контакт между художником и обществом. Иногда это происходит в, может быть, какой-то экстравагантной форме или непривычной для общества, для самого. Общество воспринимает это как какой-то вызов, как провокацию. А на мой взгляд, это просто искусство без обиняков пытается привлечь к себе внимание. Просто стоит себе такое искусство и кричит: «Эй, люди, чего вы идете-то? Идите ко мне сюда, давай поболтаем, постоим. Что вам нравится, что не нравится?» И как бы вот так. Поэтому, когда много лет назад, теперь уже Марат Гельман в Перми открыл свой проект, и в числе прочего одна из первых программ была – там реализована программа паблик-арта, когда искусство уже знаменитых, уже таких музейных художников вышло на улицы, он пригласил знаменитых художников, у которых уже был опыт работы с уличным искусством или с парковым искусством, с городской средой, и прям целый вот такой вот фейерверк, я бы сказал, искусство вылился на город Пермь, и, конечно же, нельзя всем понравиться. Но было огромное количество людей, которые восприняли это, ну, как подарок. Потому что в российские города в основной массе своей довольно унылые и серые, городская среда, я имею в виду. И когда вдруг появляется какое-то яркое пятно, и оно еще светится, и сразу ощущение праздника возникает. Сначала ты ощущаешь праздник, а потом уже подходишь и смотришь, что это такое есть. Многие вещи серьезные по своей сути, они же не могут всеми одинаково восприниматься. По-разному, естественно, людьми воспринимались. Вот, например, когда были отлиты из железобетона огромные буквы «Власть» и поставлены перед зданием правительства в Перми. Вот. Конечно, это сразу стало одним из самых любимых объектов жителей Перми. Во-первых, с юмором. Во-вторых, монументально сделано. В-третьих, мысль прочитывается сразу. Сразу угадываешь намерения художника. Железобетонная власть на века. Но это, конечно, связано с юмором. Это место сразу облюбовали, в первую очередь, пенсионеры. Они приходили там, как удобно, как на лавочках сидеть на этой власти. Все оседлали власть. Мамаши с колясками, молодежь назначает свидание, сидят, целуются. И объект стал частью жизни жителей вот этого города. Или, например, красные человечки Люблинского. Они то появлялись, то исчезали. И это было очень смешно. И жители города в какой-то момент, через пару лет, стали как бы ждать, появятся человечки или нет. Как вот птицы прилетят весной, ранняя будет весна, поздняя весна, так и это. Кто приходит к власти, кто выбирается в Государственную Думу в Перми, кто будет мэром города, они в первую очередь решают вопрос, будут стоять красные человечки или не будут стоять красные человечки. И вот это вот как бы взаимодействие объектов искусства на городскую среду, на настроение людей. Когда какой-то очередной правитель надолго убрал красных человечков, люди стали возмущаться. Где красные человечки? Они были веселые, они красного цвета. На фоне серых зданий они, к ним любили подходить дети. Все уже потом привыкли с ними фотографироваться. Вдруг они исчезли, стали требовать, чтобы их поставили. Сами люди иногда делают актуальными объекты искусства. То есть объект, который должен был просто украшать город, народ наделяет его какой-то мифологией, сказочностью, какими-то там, может быть, колдовскими какими-то наделяет свойствами. Объект становится неотъемлемой частью жизни людей.
У вас были проекты какие-то, связанные с городской средой?
Ну, вот в Перми у меня был большой проект «Ангелы в городе». То есть я сделал 20 фигур ангелов, 20 цветов, человеческий рост. И они устанавливались в центре города на уровне второго этажа, на балконах старых домов. То есть у меня была такая идея, что когда поставишь на балконе такого ярко раскрашенного деревянного ангела, то издалека он напоминает, ну, как бы актера, который вышел на балкон покурить в перерыве между там, актами. А ближе подходишь, там вдруг стоит ангел. Ну и как бы странно, озадачить вот человека, который идет по городу. Вчера не было ангела, сегодня ангел есть. И вот он месяц стоит на этом балконе, потом через месяц он исчезает с этого балкона. И человек, который по дороге на работу привык его видеть, вдруг замечает его отсутствие. И как бы думает, что такое, убрали его или куда он делся. И вдруг видит, он на соседнем доме на балконе стоит, как будто он перелетел. Как будто на крыльях перелетел. Ну, как бы такая игра. Это с одной стороны. С другой стороны, я хотел напомнить жителям города Перми, что у них в собрании художественного музея прекрасная коллекция древней русской деревянной скульптуры «Пермские боги». Об этой коллекции знает весь мир, но многие жители города ни разу не были и не видели эти скульптуры. И, может быть, я так думаю, что, увидев этих ангелов деревянных, они начнут между собой это обсуждать, говорить, и кто-то кому-то скажет, и они пойдут в музей. И плюс еще вот эта вот игра с перемещением ангелов, которые почти что 3 года как бы перелетали с балкона на балкон по всему городу и сколесили, в общем, короче, весь, пока с них не начала краска там облетать. И мне уже, как бы, Наиля Алахвердиева, которая была руководителем паблик-арта в то время в Перми, сейчас она директор музея Пермь, музея современного искусства, она говорила, что по их статистике этот проект при определенном негативном отношении какого-то количества населения к музею современного искусства, к Марату Гельману, этот проект не только вызвал наименьшее число неодобрительных возгласов, но и вызвал очень много положительных, одобряющих таких откликов. И люди сказали, ну, наконец-то, хоть что-то такое жизнеутверждающее, положительное, исконно русское приехало к нам. И, в общем, в таком вот плане знак плюсика они поставили на моем проекте, что не было таких вот страшных каких-то обличающих рецензий.
Вас после этого звали в какие-то другие города делать похожий проект?
Ну, каждый проект, мне кажется, уникален. И я хотел в Воронеж этот проект привести. И очень несколько раз вел переговоры с музеем Крамского. Ничего не получилось, потому что, чтобы сделать такой проект паблик-арт, большой и мощный, нужно, чтобы в Воронеже или в каком-то другом городе работал или человек, или группа людей, которые бы занимались согласованиями всего. Вот в Перми была создана институция такая, назывался Институт оказания содействия и развития искусству и дизайну. И вот этот комитет, в него входило несколько молодых девушек под предводительством Наили Алахвердиевой, они занимались согласованием. Кто владелец этого дома? А можно ли на фасаде что-то нарисовать? А можно на балкон поставить скульптуру? А можно вот здесь на клумбе мы воткнем какую-то табличку? А можно мы в сквере это сделаем? А кто хозяин? А кто владелец? А кто за это отвечает? И они всех обзванивали, встречались, договаривались. Если кто-то категорично говорил «нет», искали другое место, которое говорил «да», и там осуществляли данный проект. А здесь, например, тоже на проспекте Революции, ну, кто, например, согласует с 10 домами, с балконами, чтобы там стояли скульптуры? Вот у нас был пример такой, несколько примеров, что уличные художники нарисуют произведение искусства какое-то на фасаде дома или на заборе, и тут же приезжает служба и говорит, что хозяин не разрешает это рисовать, что это за какое-то лицо, что это за какая-то надпись, и закрашивают это красочкой.
Это происходит из-за страха?
Ну, это происходит, я думаю, на всякий случай. Многие люди, ну, я имею в виду, кто за что-то отвечает, они созданы по подобию персонажа Чехова «Человек в футляре». То есть в ясную сухую погоду одевают калоши, солнцезащитные очки, зонтик с собой берут и говорят, как бы чего ни вышло. Угу. Сейчас такое время, я не знаю, может быть, это неуместно об этом говорить. Бюрократизация всеобщая. Вот эта бюрократизация, она, по-моему, пронизала все, ну, по крайней мере, большую часть государственных структур. И люди, опасаясь за свое место, за свое кресло, им проще отказаться от всего абсолютно, чем во что-то ввязываться. И мой личный опыт показывает, что в любой системе, конечно, найдется нормальный человек, который все понимает, ему все нравится, но пробить вот эту стену бывает очень тяжело. То есть нужно найти такого понимающего человека на самом верху, и чтобы он с самого своего верха, как Зевс-громовержец, взял бы трубку и сказал, а ну-ка, давайте там делайте. И тут все, да-да-да-да, хорошо-хорошо.
Чтобы ему потом не прилетело, да? Откуда-нибудь главное. В Советском Союзе, получается, все это было супер согласовано. И с точки зрения вот этого академического искусства,
не,
да?
Ну, с точки зрения академического. Нет, там была генеральная линия партии искусства и вообще культуры. Это был такой рупор, через который официальная, значит, власть могла пропагандировать свои идеи. И если этот рупор справлялся со своей работой, то все получали ордена, награды, премии там, и так далее. Но и в советское время находились отщепенцы, которые как-то пищали что-то такое не в рупор, а откуда-то сбоку. И что-то не то, что положено, а что-то свое такое. Они становились диссидентами, они их там пытались в сумасшедшем доме лечить как-то там и так далее. В такой огромной стране с огромным населением и все-таки с довольно богатой культурой прошлых веков, нельзя добиться полной однородности населения. Всегда найдутся какие-то отщепенцы. А художник, мне кажется, в любое время, по большому счету, в оппозиции к власти находится, к любой власти.
Любой
хороший
художник?
Любой художник должен быть. Идеальный художник должен быть в оппозиции к любой власти. Хоть вот какого мнения назови ты идеального правителя России, хоть Ивана Грозного, хоть Сталина, хоть Путина, но всегда находились люди, которые что-то говорили другое, и им пытались или отрубали голову, или пытались отрубить голову. В свое время, когда, значит, они вот жили, их современники говорили, какой он сволочь, он нашего любимого там хотел опорочить, а проходит там совсем немного лет, говорит, прекрасный был человек, прекрасное произведение, давайте мы его в русский музей повесим. Это как бы такая, может быть, проблема, ну или не проблема, или особенность российской культуры, что жить в ней всегда было непросто, хочу сказать, что прям очень трудно, но непросто. Именно из-за того, что слой культуры не очень-то жирный, такой тонкий. Mm-hmm. Существует, конечно, такая огромная, мощная народная культура, но именно городская культура, культура светская, она очень такой вот, мне кажется, не очень-то жирок себе наела, тощая.
Сейчас в современном искусстве я вижу такие полюса. Люди, которые идут против власти, делают политическое искусство, их за это очень сильно прессуют, ругают. И они такие прям активисты этого направления и делают такую жесткую критику, хотя их сейчас постепенно становится меньше, потому что кто-то там разъезжается, ну, по разным причинам, перестает этим заниматься. С другой стороны, есть люди, которые вообще этим не интересуются и стараются делать что-то покасательное, то есть совсем никак не взаимодействовать именно с молодых людей, я имею в виду. А с третьей стороны, есть Академия художеств, которая совсем лично для меня не очень понятно, чем занимается. Вот это вот разветвление разных направлений, оно появилось все равно из системы образования, которая тоже разветвилась, и появилось много разных, да. Вы не могли бы немного подробнее рассказать о том, как это было в Советском Союзе, потом, получается, что изменилось в 90-х, какие, в частности, в Воронеже были направления, может быть, какие-то низовые школы, образовательные проекты, может быть, это было между собой, ну, в какое-то общее развитие в художественных группах и, собственно, к чему это все привело?
В советское время, наверное, монолитная была вот эта система образования. Это было вызвано тем, что, как я уже говорил, что искусство было таким рупором. Был такой термин «монументальная пропаганда», что искусство должно транслировать идеи партии, партия заботится о народе. То есть были такие лозунги, и вот под этими лозунгами как бы все и существовало. Правительство давало заказы людям, которые искусством занимались, и на деньги, полученные от государства, они им давали продукт, который бы государство удовлетворяло. И по этим принципам и специалисты готовились. То есть они должны были, предполагалось, что скульпторы должны делать памятники Ленину или каким-то вождям, все должно быть величественно, помпезно, и этому учили. И то же самое, нужно рисовать там членов политбюро, там еще каких-то героев, передовиков производства, и живописцы этому специально учились. В театрах шли там постановки про металлургов, про хлеборобов, и тоже этому специально учили. И, в общем, короче, вся вот эта система была направлена на то, чтобы научить людей создавать вот это официальное такое искусство. И вот когда, несмотря на то, что были всегда какие-то группы людей диссидентствующих, андеграунд в то время был, андеграунд — это вообще, которого никто особенно не видел и не замечал, и сидят где-то там у себя под землей и между собой что-то такое делают.
Вы были в этом андеграунде?
Да, мы создали в начале 80-х годов, 81-82 год, с Виталием Кулешовым, взяли в аренду частный дом недалеко от Воронежского художественного училища, очень смешно, на улице Большая Стрелецкая. И там была у меня скульптурная мастерская, у меня живописная. И там тут же пришло куча наших друзей и знакомых. Какие-то фарцовщики, торговцы книгами, пластинками, джинсами, поэты, писатели, искусствоведы. И страшно себе подумать, что вот один предпоследний директор музея Крамского, Владимир Добромиров, царствие ему небесное, он тоже там тоже был, тоже сидел, и выпивали, и дискуссии, кто художник важнее, этот или тот. Там кулаками стучали, приходит поэт, читает вдруг Бодлера. Какой там Светлов, какой там это самое Вознесенский, вот Запад, вот нам светит яркой звездой. И вот такие западники, они там собирались, альбомы Сезанна там куплены на черном рынке, там Матисса. В то время это, значит, все это там что свозилось, так как... И оттуда расползалась вот эта вот инфекция, значит, люди инфицировались вот этим вот искусством, и потом уже в других местах, когда встречались, собирались, ругали то, что делает Союз художников, что это все официоз, это все позор, позорно присмыкаться, позорно это все ложь, это все, значит, неправда, нужно делать правду. Нужно... Такая была ситуация. Когда началась перестройка, естественно, андеграунд как бы прекратил свое существование. То есть люди все были довольно энергичными, молодыми, талантливыми, нашли возможность выехать в Москву. Даже в Воронеже здесь была прыть, была наглость приходить, договариваться с какими-то площадками, делать, показывать так, чтобы это увидели все. И вот на фоне вот такой активности и деятельности был какой-то момент, что академические вот эти вот структуры, и образовательные, и творческие союзы, они как-то ушли на второй план. Они, на самом деле, машина огромная, она финансируется государством, она многочисленная. В каждом городе есть художественные училища, институты, есть художественные школы, и они все вот встроены в эту систему государственную с тех советских времен. У них ничего не изменилось. И радует то, что появились новые институции, очень мало, но они настолько активные, например, там школа Родченко или там база, или школа Бакштейна, они такое впечатление, что по многочисленности они превосходят там Суриковский институт и Академию художеств. Потому что художники, которые оттуда выпускаются, они везде. Они в Европе, они в Америке, они пишут статьи, они, значит, там устраивают акции, они устраивают перформансы, они ведут переговоры с галереями, и галеристы их показывают и продают, и ярмарки современного искусства. Это все вот эти крошечные такие институции все производят. А вот эта вот огромная машина, кстати, когда открылась галерея «Хлам», я приходил как член Союза художников, в Союз художников заплатить членские взносы, то, значит, все ко мне подбегали, члены правления и председатели Союза художников, и говорили: слушай, Горшков, зайди к нам, у нас к тебе серьезный разговор. Вот, и заходишь, что случилось, в чем дело? Мы требуем, чтобы вы переименовали галерею «Хлам» в новое название. Потому что галерея с таким названием не может существовать. Ну, извините, это же как бы частная галерея, это же не государственная. Как? Но вы же финансируетесь из государства. Нет, мы не, это частное, все абсолютно. То есть у них нарушены как-то вот эти вот представления. Кто кем финансируется, зачем это нужно, почему. Или, например, такое предложение поступило, что вы неправильно устраиваете выставки. У вас нет выставкома. Должен быть выставком, который отбирает работы на выставку. А вы как-то приехали, что-то повесили, кто чего, там ничего не поймешь. Там. И они продолжают жить вот в системе ценностей, той вот старой советской. И как бы мы обсуждали с друзьями много раз вот эту проблему, или не проблему, или своеобразие такое. И я сказал, что если бы я был бы правительством, я бы выделил из бюджета деньги, чтобы институцию профинансировать и сохранить, как заповедник. Угу. Вот существует, например, там, я был в свое время, страшное такое место, немецкий концлагерь под Каунасом. Или, например, концлагерь советский в Пермском крае, Пермь-36, с этими бараками, с этими нарами, с колючей проволокой. И туда, когда приходят люди и видят вот это, вот, и они понимают, что вот эта система не должна возродиться, не должна существовать, должна быть другая система. И вот точно так же, если бы молодых людей, кроме музея современного искусства, приводить в Союз художников и показать им, как работает выставком, как они выставки делают, как они работают, вот, у них выработался бы иммунитет вот, к этой старой системе, и они бы не стремились бы ее пополнять собой, а шли бы вот другой дорогой, получали бы другое образование и становились бы более веселыми, жизнерадостными, делали бы жизнерадостное, такое полезное, нужное для народа искусство.
Но они же, получается, молодые люди, которые поступают в художественную школу, потом училище, потом институт, они в этой системе и находятся. Им кажется, им современное искусство, наоборот, кажется, их приводят, мне кажется, на выставки современного искусства и кошмарят, что, не дай бог, там, вы станете там, импрессионистами.
Ну, конечно.
Как часто история искусства заканчивается где-то в конце 19 века там, в таких учреждениях. Будет что-то страшное, ужасное.
У нас был такой случай очень интересный. Несколько лет в Воронежской области, в Дивногорье, в заповеднике Дивногорье, Меловые горы. Там, значит, совместный был проект арт-группы «Квадрат» под руководством Дмитрия Большакова и Департамент культуры и образования Воронежской области, лагерь для творческой молодежи, культпоход. Приезжали молодые люди, человек 30, наверное, да, там музыканты, художники, фотографы, театральные деятели. К ним приезжали, проводили мастер-классы величайшие мастера современные. Из Москвы, из Питера, из Воронежа. Читали им лекции, показывали мультфильмы, смотрели их работы, давали им задания. И вот в этой лаборатории молодые люди получали настолько, мне кажется, за неделю большое количество знаний и навыков, что ну, не всякий институт там, за год даст такое количество навыков. И плюс люди еще жили все вместе, дружили, спорили, ели из одной чашки. Это, конечно, был очень такой замечательный опыт. И все были довольны и счастливы. И многие, кто побывал в этом лагере, стали впоследствии художниками, поэтами, драматургами, поступили в институты, стали учиться, выступать в театрах и так далее. И был только один случай за все время, когда я неожиданно совершенно смотрел воронежские новости, и там вот в творческом лагере «Культпоход» побывал один молодой человек, он учится в Воронежском художественном училище, и вот что он нам рассказывает. И говорит, это было что-то ужасное. Это было сборище дегенератов, люди, которым нравятся импрессионисты, всякая мазня вместо живописи. Они превозносили каких-то людей, которых художниками назвать совершенно нельзя. И я думаю, дай-ка я посмотрю, вот что вот они скажут на мои настоящие такие этюды, сделанные с натуры в академической манере. И они мне сказали: да, вот и хорошо, у тебя есть такие способности, а не хочешь ли ты вот что-нибудь такое попробовать себя в новом амплуа, сделать что-то другое такое? Я думаю, сделаю такую страшную мазню. Но то, что вообще противно хорошему художнику, сделал такую страшную мазню левой пяткой. И они стали меня хвалить. И я понял, ага, вот что вам нужно, все, что противно настоящему. И, в общем, короче, в таком духе был весь репортаж. А я прекрасно помню этого молодого человека, что когда он показал свои этюды, все сказали: действительно, молодец, хорошо, ты пишешь с натуры, но этим ты можешь заниматься уже сколько угодно и где угодно, а здесь ты можешь воспользоваться новыми возможностями. Mm-hmm. Здесь приехали из Государственного центра современного искусства, люди читают лекции. Кирилл Светляков из Третьяковской галереи за дело на решение течения. Можешь задать ему любые вопросы, он тебе ответит, он тебе покажет слайды. И, пользуясь этим, ты можешь заняться экспериментами. И нам показалось, что он делал это как бы от души, ну, как бы вяло, как-то неинтересно. Но все договорились: давайте парня поощрим, ну, подбодрим, чтобы он не так скучный был. Он же, какие ребята, все веселые ходят, а он какой-то мрачный. И поэтому похвалили вот то, что он сделал. А он это, значит, по-другому как бы сделал выводы. Вот была такая вот история смешная. Но это очень редко на самом деле бывает. Если человек принадлежит какому-то лагерю и держится за него, ну, ради бога. Мы же, слава богу, живем в демократической стране, имеем право делать все, что захотим. И я бы добавил: имеем право делать все, что мы захотим на территории искусства. И в этом смысле, конечно, профессия художника и статус художника, наверное, выгодно отличается от людей других профессий, не только в нашей стране, во всем мире. Свободный человек, как учили нас еще в школе, когда проходили мы рабовладельческий период в Древней Греции и в Древнем Риме, свободный человек имеет ряд преимуществ по сравнению с рабами, например. И общество, которое состоит из свободных людей, оно более прогрессивное, оно более продуктивное, оно более быстрыми темпами развивается. И опять же, как нас учили в школе, что вот, например, почему Российская империя до революции так отстало от Европы, потому что там было крепостное право. А в Европе оно было отменено. И вот, воспитанный как бы на таких примерах, я не устаю говорить всем своим младшим товарищам, кто ко мне приходит в гости или обращается за советом, что это, конечно, счастье, если ты художник свободный, и ты вправе делать то, что ты хочешь, и над тобой не висит ничего, и по макушке тебя не стучит. Естественно, ты жить будешь по-другому. Потому что я свободный человек, и я могу так распорядиться своим временем, своими силами, своим здоровьем, по своему усмотрению. И все это, на мой взгляд, делает жизнь более счастливой, жизнерадостной, веселой.
А как свобода выбора, свобода творчества сочетается с членством в Союзе художников?
Ну, Союз художников тоже ведь неоднородная организация. Допустим, в Воронежском Союзе художников там 250 человек. Если посмотреть какую-то хронологию за несколько лет, вот выставки членов Союза художников в Воронеже, да, ну, кроме каких-то областных, там, весенних, 8 марта или там еще что-то такое, 7 ноября, они все групповые. То есть обычно художники объединяются по интересам даже в рамках Союза художников. И у меня в Союзе художников есть друзья. И, например, вот недавно я делал в музее Крамского выставку, был куратором, со-куратором вместе с Наташей Бакиной. Вот она была посвящена воронежскому искусству 90-х годов, когда как раз дружба, хорошие отношения между художниками, взаимопомощь, взаимовыручка сыграли большую роль и сформировали вот такой кружок, я их так называл, воронежских модернистов, когда художники, каждый выбирает свой стиль, они все работают в своей манере, но объединяются только узами дружбы, симпатии взаимной, взаимовыручки и помощи, и объединялись еще тем, что им нравилось и нравится европейское искусство, как первоисточник, а русское искусство как вторичное искусство, подражательское по отношению к европейскому. И вот этот кружок западников, например, из которых половина уже в живых нет, но мы вот делали выставку и живых, и мертвых, и пытались создать такую атмосферу, вот, когда мы были молодые, здоровые, зубастые, рукастые, и не уставали шутить и смеяться, когда у тебя в кармане там дырка и нет ни копейки денег. и все это на энтузиазме, и в конце концов доказали, как бы, хотя не особенно не стремились никому доказывать, но доказали, что сейчас эти художники самые знаменитые в Воронеже, самые востребованные, они все музейные, их работы хранятся там в огромном количестве музейных собраний государственных нашей страны. А в свое время по отношению к любому ставился знак вопроса, искусство это или не искусство, да кому это надо, а сколько оно будет стоить, когда этот художник умрет, а стоит оно дорого, когда художник умирает, а которые не умерли, тоже дорого стоит. Мне нравится, что в искусстве существует живая вот такая история. Она постоянно меняющаяся, и если ты хочешь плыть в этой реке, то, конечно же, нужно быть наблюдательным, нужно быть внимательным, следить за своими соседями. А есть ли у тебя друзья? Прекрасно там, стоящие такие друзья прям. Вот. А враги? А как же без врагов? А с кем побороться? А с кем там, значит, обменяться остротами какими-то, да? Искусство настолько оно безразмерное имеет пространство, что, как ни удивительно, при том, что сколько всего создано, сколько было художников, имен и всего прочего, и каждое новое поколение находит свои ниши и нечто новое, и чем-то продолжает удивлять и радовать, и бесить, и провоцировать. Это бесконечно.
А есть ли смысл молодым художникам вступать в союз художников? Не, например, которые... возможно, имеет какое-то отношение к академическому искусству, да? Я, насколько понимаю, вступить в союз художников можно только после определенного образования.
Да, там есть определенные какие-то правила. Например, нужно принять участие в зачетных выставках каких-то там всероссийских, показать свои работы, они должны соответствовать определенному уровню, ну и так далее. То есть есть целый список такой вот, значит, там норм, которые нужно соблюдать. Дело в том, что я вступал в союз художников в то время, когда нас собралась такая кучка вот этих художников-модернистов воронежских. Мы были довольно молодые, амбициозные, и мы думали, что если мы, вот нас человек 20, сразу вступит в союз художников, то мы можем там что-то изменить. И мы, так и получилось, вступили в союз художников, и там какие-то были бурления, какие-то там клокотания, но я не учел, и многие мои друзья не учли ту вещь, что мы не администраторы, мы художники. Административная работа, которая требуется в любой организации, в том числе в Союзе художников, она требует бумажной работы, бюрократической, контактов опять с той же властью, с какими-то еще там людьми. А тебя, как художника, тянет прежде всего в мастерскую делать выставки, делать проекты, встречаться с коллегами, не говорить о том, что нужно там срочно там заполнить какие-то бумаги, в бухгалтерию отправить. А давай вот мы сейчас вот сделаем что-то такое, что все там затрясутся в конвульсиях. Поэтому вот такая активность административная, она ушла на второй план, и опять как бы союз художников вот стал тем, кем был.
А сейчас он имеет какую-то непосредственную функцию для государства именно?
Ну, сейчас государство, как бы, я так понимаю, ни в чем не нуждается. Раньше, я говорю, деятели культуры были определенным рупором, они могли выполнять государственные заказы. А сейчас нет как бы особой культурной политики со стороны государства, да и пропаганды особой как бы нет. Все пропагандистские запросы удовлетворяют несколько плакатов, ну и каких-то шоу, которые там два раза в год устраивают. А все остальное, даже памятники, они ставятся на какие-то частные средства в основном. Угу. Поэтому Союз художников, вот я говорю, он как бы в таком немножко потерянном состоянии пребывает.
А молодым людям, как вы считаете, нужно объединяться и взаимодействовать с властью, или они могут по касательной пройти мимо всего этого?
Ну, конечно, по большому счету, я бы никому не советовал с властью иметь дело, потому что это довольно унылое занятие. Тебе все время что-то обещают, даже если власть очень хорошая. Вот я говорю, что нет однородной структуры всегда. Вот, например, пример такой потрясающий. В Воронеже несколько лет был губернатором Алексей Васильевич Гордеев, очень просвещенный человек, культурный, образованный. Но не может один человек изменить всю систему сложившуюся. Он часто так и говорил: друзья мои, все, что в моих силах, я делаю. Он много сделал для развития театрального искусства в Воронеже. Реконструкция парков, скверов, ремонт улиц, домов – это хозяйственная как бы сторона дела. А что касается идеологии, ее невозможно изменить. Невозможно, потому что Воронеж – это часть системы огромной, и как Кремль скажет, так и будет. Существует единый закон для всей страны.
Но вернемся к современным художникам.
Да, конечно.
И искусство про доброе, светлое. Вы не могли бы рассказать про то, что вы делаете конкретно в Дивногорье? Меня это всегда очень вызывает большой интерес. Потому что, с одной стороны, это всегда такие проекты работы с местным ландшафтом, с местными жителями, в общем-то, в небольшой деревне, далеко от городов любых. Это довольно уникальный проект для России. Мне бы хотелось узнать, как на вас реагируют местные жители. Вы уже очень давно там это делаете. Возможно, там уже выросли какие-то дети, которые поступили в художественные институции, в художественные образовательные учреждения. Или как вообще место менялось на протяжении времени того, как вы там делали проекты, культпоход, и галерея. Ну, просто их миллион. Сложно, если честно, их собрать как-то воедино, потому что в каких-то я принимала участие, что-то я слышала и хорошо знаю. Вот именно об этом. Как, с вашей точки зрения, возможно или невозможно развивать современное искусство не просто в провинциальных городах, да, провинциальных по отношению к Москве, но и в деревнях?
Дивногорье – уникальное место. Это, прежде всего, заповедник. И когда я там появился, довольно давно, там понятно, что это удаленное от Воронежа. И благодаря вот этой удаленности там все и сохранилось. Не было асфальтной дороги, электричка какая-то такая ходит с пересадкой туда, не всякий доедет. Поэтому все эти меловые горы, хрупкие вещи, все эти пещеры, это природа, они там и уцелели. И когда возникла идея что-то там в Дивногорье устраивать с художниками, кроме традиционных пленэров, когда с этюдниками приезжают и рисуют красоту родного края, то, возникла идея, чтобы работа художников, она если не защищала, то, по крайней мере, бы не коверкала первозданность ландшафта заповедника. То, что появилось рукотворное, оно должно потом как-то так исчезнуть, очень так тактично. И одно время у нас была площадка в хуторе, довольно большая, где искусство просто закапывалось в землю. Например, там приехали художники, сделали инсталляции, играли музыканты, музыка, все там весело. Потом выкопали ямы, все закопали. Потом на следующий год опять что-то устраивается, опять там раз, и закопали. И там, получается, у нас довольно большое количество арт-объектов зарыто в землю. А поскольку там работают археологи, там жили раньше хазары, откопали хазарскую церковь, поселки, доисторических лошадей, там палеолит и так далее, постоянно работают археологи. И мне пришло в голову, что вот они все выкапывают из земли, а мы здесь, в Дивногорье, должны восполнять вот то, что они выкопали, вот эти артефакты, какие-то предметы, чтобы была работа для будущих археологов, что о нас ведь никто же ничего не узнает, все же будет в пыль обращено, а только то, что в земле лежит, оно вот сохранится на долгие-долгие тысячелетия. Поэтому вот к этой тактике мы и прибегли. То есть, с одной стороны, это веселая такая игра, откопал-закопал, какие секретики детские своего рода. С другой стороны, это не мешает жизнедеятельности заповедника. Заповедник продолжает дышать полной грудью, там птички летают, ковыль расстилается по земле. И, собственно говоря, вот такая вот идея. Поэтому мы живем, стараемся жить, художники, я имею в виду, такт с жизнью заповедника. Приехали, погуляли, походили, поели, попили, бумажки собрали, бутылки собрали, мусор закопали, искусство сожгли, обсудили, задокументировали. И современное искусство, оно как раз вот позволяет создавать именно такие произведения на уровне документации. И это всех устраивает, тех, кто в Дивногорье приезжает. Была одна из таких идей, опять же, исходящих со стороны Союза художников, когда узнали, что там с раскопки доисторических животных, тарпанов, там порядка 15 тысяч лет до нашей эры, да, сразу же от Союза художников поступает предложение: а давайте мы в степи, на территории заповедника, сделаем железобетонные статуи вот этих лошадей, носорогов, мамонтов, их будет видно за десятки километров. Им когда начинаешь объяснять, что вы понимаете, что эта степь, она не нуждается в украшении, она уже прекрасна. И украшают вот эти меловые горы, вот эти степи, ковыль, чебрец, все, что там есть, птички, которые там летают, это уже ценность, это гармонично, туда вмешиваться нельзя. Они говорят: да мы не будем вмешиваться, мы просто поставим железобетонные вот эти вот скульптуры. То есть не, ну, нельзя им объяснить, и не все как бы вот это понимают. Поэтому вот одна из наших, ну, моих и наших задач, всех, кто приезжает в Дивногорье, чтобы вот этот вот заповедник, я даже в какой-то момент как бы стал объявлять, что все события происходят не на территории заповедника, а в хуторе Дивногорье. И фестиваль проходит в хуторе Дивногорье, и галерея находится в хуторе Дивногорье, и все происходит в хуторе Дивногорье, а не на территории заповедника.
Ну, это правильно, конечно, потому что люди к заповеднику, мне кажется, тогда более трепетно относятся, более осознанно. Ну,
на самом деле, ко всему трепетно относятся. Разные есть отношения, разный уровень трепетности. Вот, например, многие относятся трепетно к хутору Дивногорье, да? А многие люди, которые сейчас приезжают, говорят: ой, как жалко, тут вот асфальтная дорога, ой, как жалко, тут раньше газа не было, сейчас газ провели, ой, водопровод сделали, водокачку построили. А раньше приедешь, тут ни газа, ни воды, ни постирать, ничего, магазина нет, так романтично. И домики все полуразрушенные, и жители все в нищете жили, это так было романтично. То есть вот это тоже как бы интересно, да? Но нужно тогда платить деньги жителям, чтобы они жили в нищете, в своих убогих домах, чтобы они на эти деньги могли себе где-то построить нормальные дома, а сюда приходили бы как на работу и играли бы роль как бы вот жителей этнографической деревни такой, где у них плетень, подсолнухи за плетнем, мальвы. Но, к сожалению, это ничего не получится. Все хотят жить в благоустроенных домах. И здесь единственное, что вот, конечно, большая благодарность первому директору и организатору заповедника Марине Ивановне Лыловой. А она вела очень большую работу с населением. Она им объясняла, что вы должны гордиться тем, что у вас заповедник, сюда приезжают туристы, и вам бы хорошо бы крышу покрасить и забор побелить. И у кого не было денег на забор или на краску, она выбивала из бюджета деньги и делала забор, и белили и звездочкой, и люди приезжали, говорили: да, вот колорит, вот интересно, как здорово. А сейчас, конечно, этого я не знаю, новый директор, какая там будет ситуация. Ну, я надеюсь, что какое-то время, благодаря тому, что было сделано предыдущим руководством, заповедник еще какое-то время протянет вот на вот этих достижениях своих прежних лет. А что касается местных жителей, да, многие гордятся тем, что они живут в хуторе. Прекратился практически отток населения. Многие получили работу в Дивногорье. Кто в гостинице работает, кто охранниками, кто там смотрителями, кто на охраняемой стоянке машин. Благоустроенность вот этого хутора, то, что там газ провели, воду, тоже как бы позволяет людям жить в комфорте, никуда не уезжать, заниматься своим личным хозяйством, если оно есть. И появился новый как бы там прослойка населения хутора, которые стали зарабатывать на туристах. То, к чему долго так призывали в 90-е годы, ребята, друзья, бабушки, дедушки, вот приехали на автобусах туристы, ну принесите им к автобусам пирожки, редиску, лучок, там, помидорчики. Они: да что ж мы, это самое, спекулянты, что ли? Нет, это стыдно, значит, там и так далее. И вдруг появляется на заборе надпись: продаю молоко. И поехали в Лиски, не поленились, заказали баннер, голова коровы смешная с рогами, и приклеивают на самоклейке на забор. Продаю мед. И нарисован на асфальте Винни-Пух, и следы ног показывают к калитке, где продается мед. То есть их не так много, этих людей, но они есть. И они зарабатывают за сезон с мая по октябрь на том, что туристы с удовольствием к ним приезжают, покупают и довольны уезжают с деревенской такой вот дивногорской продукцией.
То есть получается, что это ваш такой огромный личный проект, который вы делаете вместе с другими художниками, там, людьми, с заповедника и многими другими друзьями и хорошими людьми, которые действительно, как мы вначале начали говорить, меняют жизнь.
Я не знаю, я не думаю, что прям искусство это меняет жизнь. Это, наверное, меняет жизнь, может быть, коммуникация, когда люди вообще там, ну, разных, может быть, разного уровня образования, разного уровня понимания того, что происходит в мире, начинают общаться, они передают свой опыт другим людям, и те люди этот опыт воспринимают, наверное, вот возникает такая ситуация. Вот, кстати, хорошего, несколько было проектов у Михаила Лова, такого воронежского художника, и у Тани Данилевской, именно по коммуникации с местным населением, искусство. То есть они установили радио в Дивногорье, значит, потом записывали интервью у разных жителей о своей жизни, о работе, и динамик повесили на здании магазина. И в определенное время каждый день выходили выпуски вот этих вот радио, как бы, выступлений. И к этому репродуктору, как во время войны, собирались люди и слушали вот эти вот радиопередачи. Это было очень смешно. Это, конечно, локальные истории. В каждом конкретном случае все очень индивидуально. Например, вот у нас есть музей такой замечательной Костенки. Он находится прямо в самом центре села. И, казалось бы, много лет, знаменитое место. И вот не получается, как бы, вот, взаимодействие между жителями и музеем. То ли власти ничего не предпринимают. Например, я опять, если был правительством, я бы, например, взял бы вокруг музея, выкупил бы дома, людям построил бы немножко подальше дома, купил бы им, дал бы им денег. Вот. А на освободившейся площадке бы сделать гостиницу, сделать магазин, нормальный туалет, ну и все, что необходимо, и предложить тем же самым местным жителям устроить там рынок колхозный, там делать сувенирную какую-то продукцию, потому что приезжает огромное количество туристов. И все приезжают, а гостиницы есть, остановиться негде, раз, и уезжают. Опять пообедать есть, где нет, где, и уезжают. И вот это вот, как бы, ну, бездействие, наверное, властей по отношению вот к двум самым знаменитым воронежским музеям-заповедникам, Костенке и Дивногорье. Дивногорье развивалось только благодаря бурной деятельности Марины Ивановны Лыловой и Софьи Константиновны Кондратьевой. Вот. Благодаря тому, что они выигрывали гранты, они приглашали туда знаменитых людей, просили денег, ходили, клянчили. Только вот благодаря этому. И ни со стороны департамента культуры ничего не было, как бы, там помощи предложено. Недавно у меня, где-то неделю две назад, приезжали в гости группа журналистов из Москвы. Они объезжали в Воронеж и, значит, достопримечательные всякие. И решили зайти ко мне в мастерскую. И заявили с порога: вы знаете, там в Москве, когда стали о вас справки наводить, сказали, что вы в первую очередь сочиняете пословицы, поговорки и анекдоты про Воронежский край. И потом они распространяются, и благодаря этому вы стали знаменитым человеком. Я говорю: может, вы меня путаете с Давидовичем? Не-не-не, Давидович это афоризмы сочинял, а вы пословицы, поговорки, анекдоты.
Ну, давайте, анекдот от Сергея Ивановича Горшкова.
Ну, это не анекдот, это были. Вот одно из моих тоже любимых занятий с давних времен – это создание мифа, мифологии какой-то такой, и по возможности этот миф, сказку сделать былью. Так, например, у нас был в Воронеже замечательный художник Александр Ножкин, мой друг, делал очень смешные такие картинки, скульптурки, и он трагически погиб в 2000 году. И вот перед тем, как погибнуть, он выставился в Воронеже на одной выставке, и искусствовед один о нем как-то написал не очень-то благожелательно. И он говорит: я встречу этого искусствоведа, набью ему морду. Я говорю: нет, давай лучше мы сочиним какой-нибудь такой текст в газету, что типа там Александр Ножкин, оскорбленный искусствоведом Добромировым, в качестве компенсации просит переименовать площадь Ленина в площадь Ножкина с установкой на ней памятника Ножкина. Ну и мы сочинили такую штуку, заплатили 15 рублей, все газеты напечатали это, то есть опровержение такое. Было очень смешно, дико смеялись. Проходят годы, Ножкин умер. Вот. И к нам в галерею «Хлам» обращаются из администрации губернатора. Началась мода на паблик-арт в России. Придумайте нам программу паблик-арта. Мы им придумали такую программу. И я без всякой надежды предложил на площади Ленина поставить памятник Ножкину в виде лечебного стула 0001, который бы излечивал от жлобства всех жителей Воронежа. И вдруг, значит, на фоне негодования депутатов губернатор Гордеев сказал: давайте, отлично, брендовая вещь, и непременно на площади Ленина, да, около дома правительства. И в скверике, значит, сзади дома правительства, который формально называется площадь Ленина, дом 1, был установлен стул, излечивающий от злобства, из бронзы отлитый, который одновременно является памятником Александру Ножкину. И таким образом миф, который был создан много-много лет назад, был реализован в том, что Ножкину, как самому великому художнику, в Воронеже стоит памятник. То есть ни одному художнику в Воронеже памятника нет. Есть памятник Крамскому в Острогожске и памятник Ножкину в Воронеже. Из чего я делаю вывод, когда прихожу на собрание в Союз художников, кто-то начинает нас с Ножкиным ругать, что у нас в Воронеже два великих художника – Крамской и Ножкин. Больше нет.
Спасибо большое.
С тобой. Как говорится, как говорил Козьма Прутков, три вещи трудно сделать, однавши, начавши. Чесать там, где чешется, говорить свернувшимся из-за границы другом, и что-то третье забыл. Так вот, говорить с тобой очень трудно окончить, потому что можно говорить с тобой бесконечно, Маша.
Спасибо. До свидания.
До свидания.